Артура Перес Реверта. «Королева Юга». Читает Владимир Голицын. Запищал телефон, и она поняла, что ее убьют. Поняла так отчетливо, что застыла с бритвой в руке, с прилипшими к лицу волосами, окутанная паром, который каплями оседал на кафельных плитках. Бип-бип. Она сидела, не шевелясь, затаив дыхание, словно молчание и неподвижность могли изменить то, что уже произошло. Бип-бип. Она брила правую ногу, сидя в ванне, по пояс в горячей мыльной воде, но ее кожа покрылась мурашками, будто вдруг сорвала холодный кран. Бип-бип. Из спальни, из стереоколонок доносились голоса «Лос Тигрес дель Норте», распевавших истории о камелии из Техаса. «Предательство и контрабанду пели они, их не разделишь ни с кем». Она всегда боялась таких песен. Боялась, что в них таится предсказание, и вот они превратились в угрозу и кошмарную действительность. Блондин подшучивал над ней, однако верещание телефона доказывало, что она права, а он нет. А кроме правоты, этот резкий писк отнимал у него и кое-что еще. Бип-бип. Она положила бритву, медленно выбралась из ванны и направилась в спальню, оставляя за собой мокрые следы. Телефон лежал на кровати, маленький, черный и зловещий. Она смотрела на него, не осмеливаясь протянуть руку. Бип-бип. Застыв от ужаса. Бип-бип. Этот звук сливался с песней, как будто сам был ее частью. «Обычаи контрабандистов», — продолжали петь «Лос Тигрес», — «прощать не велит ничего». Блондин произнес почти то же самое, смеясь, как обычно, и поглаживая ее по затылку, произнес тогда, бросив телефон ей на колени. «Если он когда-нибудь зазвонит, это будет означать, что я погиб. Тогда беги. Беги, что есть духу, смугляночка моя. Беги, не останавливайся, потому что меня уже не будет, и я не смогу прийти на помощь. А если добежишь куда-нибудь живой, выпей стаканчик текилы в память обо мне. В память о наших хороших минутах, девочка. В память о хороших минутах». Таким вот отважным и безответственным был блондин Давила. Виртуоз Сесны. Король короткой рулежки, так называли его друзья, и Дон Эпифанио Варгас тоже звал его так. Блондин умел поднять свой самолет, битком набитый марихуаной или кокаином, с полосы длиной едва ли 300 метров или носиться в кромешной ночной тьме, чуть не касаясь воды, через границу, туда и обратно, уклоняясь от радаров федеральной полиции и ястребов-перехватчиков ДЭА. Он умел жить на острие ножа, разыгрывая собственные карты за спиной хозяев, и умел проигрывать. У ее ног собралась лужа. Телефон продолжал пищать, и она поняла, что не обязательно отвечать и убеждаться, что блондина настигла предсказанная им самим судьба. И этого вполне достаточно, чтобы выполнить его инструкцию и броситься бежать, но нелегко смириться, что обычный звонок телефона способен резко изменить всю жизнь, твою жизнь. Поэтому она дотянулась до трубки, нажала кнопку и стала слушать. Блондина грохнули, Тереса. Голоса она не узнала. У блондина были друзья, некоторые верные, повязанные кодексом тех времен, когда они привозили через Эль-Пасо в Соединенные Штаты в покрышках своих машин пакетики с белым порошком. Это мог быть любой, может, Чистюля Росас, а может, Рамиро Васкес. Она не поняла, кто ей звонит, да это и не нужно, потому что смысл был совершенно ясен. «Блондина грохнули», — повторил голос. «С ним разобрались». И с его двоюродным братом тоже. Теперь настал черед семьи брата. И твой. Так что беги, что есть мочи. Беги и не останавливайся. Потом в трубке раздались гудки, и она, взглянув на свои мокрые ноги на мокром полу, вдруг осознала, что дрожит от холода и страха. И подумала, кто бы ни звонил, он повторил те же слова, что говорил блондин. Она представила, как этот человек кивает, внимательно слушая, в дыму, среди стаканов какой-нибудь таверны, сидя за столом напротив блондина, а тот покуривает косячок, как обычно, закинув ногу на ногу. Остроносые ковбойские сапоги из змеиной кожи, шейный платок под воротом рубашки, летная куртка на спинке стула, короткие светлые волосы, дерзкая, уверенная улыбка. «Ты сделаешь это ради меня, браток, если меня грохнут». Ты велишь ей бежать и не останавливаться, потому что ее они тоже захотят убрать. Внезапно ее охватила паника. полная противоположность недавнему холодному ужасу. Взрыв растерянности и безумия, от которого она вскрикнула, коротко, сухо, и схватилась за голову. Ноги вдруг перестали держать ее, и она села, рухнула на кровать. Обвела взглядом комнату, белое и золоченое лепниное изголовье, картины на стенах, аккуратные пейзажи с парами, гуляющими в свете закатного солнца, выстроившиеся на консоли фарфоровые фигурки. Она собирала их, чтобы их с блондином жилище выглядело уютно. И она поняла, что жилищем этот дом быть перестал, а через считанные минуты превратится в западню. В большом зеркале шкафа она увидела себя, голую, мокрую, с прилипшими к лицу темными волосами. Из-под пряди дико глядели черные глаза, вытаращенные от ужаса. «Беги, не останавливайся», — говорили ей блондин и тот голос, что повторил его слова. И она бросилась бежать.